подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, с вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость Александр Морозов, научный сотрудник исследовательского центра Бориса Немцова в Праге и эксперт международной инициативы ISIS. Александр, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Тема нашего сегодняшнего разговора – это завтрашний саммит Байден-Путин. Вы, Александр, перед саммитом написали небольшой текст у себя в Фейсбуке, в котором отметили, что, в общем, на самом деле повестка дня этого саммита была определена за день до саммита на саммите НАТО. Вот расскажите, в чем ваша идея, почему вы считаете, что как бы уже ясно, про что они будут говорить и как?
Можно сказать даже несколько шире, потому что... Ну, это уже почувствовали и в Кремле, об этом есть уже и публикации в Москве, что встреча с Путиным, она является завершающей частью поездки Байдена в Европу, которая является не просто ознакомительной поездкой, как раньше бывало у многих президентов США в начале срока. Это не ознакомительная поездка, а это очень большой и конкретный шаг в направлении стратегии восстановления североатлантического единства. Байден это обещал во время своей предвыборной кампании, и вот, собственно говоря, мы увидели, каким образом эта его идея, одна из этих его идей, она реализуется. Накануне встречи с Путиным проводится одновременно встреча с главами Евросоюза, она сегодня идет, встреча глав «семерки», и плюс еще саммит НАТО. И таким образом Байден проводит консультации, провел консультации и выработал солидарную позицию с максимально широким кругом руководителей государств и объединенных в, собственно говоря, Североатлантическим альянсом. Ну и тех, кто в него не входит, но тем не менее входит в коллективный Запад. И результатом этого является, с одной стороны, вот коммюнике НАТО, которое принято вчера и оглашено вчера, и, по всей видимости, сегодня мы в конце дня увидим и какой-то документ, какой-то коммюнике встречи Байдена с руководством Евросоюза, где, скорее всего, вся эта линия, которая изложена в коммюнике НАТО, будет подтверждена, акцептирована, так сказать, для дальнейших совместных действий. И таким образом получается, что Байден, как и ожидалось, и, собственно, об этом и писали уже, что общей пресс-конференции с Путиным не будет, а диалог будет построен на том, что Байден просто в дипломатической форме, разумеется, в диалоге с Путиным при участии Блинкена и Лаврова, он как бы изложит вот... ситуацию, которая обрисована в этом коммюнике НАТО. А надо сказать, что в этом коммюнике явно содержится обозначение нового этапа отношений Запада к проблеме Москвы, так это можно назвать.
А в чем конкретно? Вот вы там писали, если я правильно вас понял, и если я правильно понял смысл коммюнике, что Грузию и Украину, ну, как бы, если очень упрощая, принимают в НАТО. Ну, в общем-то, приглашают их уже давным-давно, но эти приглашения всегда обставлялись множеством всяких «но». В 2008 году, как мы помним, тоже на саммите НАТО, ну, вообще шла речь о планах действий, но они не были приняты. Ну, вот сейчас оно как-то ближе, ну, если, знаете, брать аналогию, в конце концов, Турция 50 лет вступает в Евросоюз. Может, еще 50 лет будет вступать. Вот нынешнее приглашение для этих стран в НАТО, оно не такого же свойства, как то приглашение для Турции, ну, при всей условности аналогии. Или это, вот, так сказать, welcome. Мы вас принимаем. Завтра, послезавтра, не знаю, через год, но скоро.
Я бы считал, что нужно так смотреть на вот начало этого нового этапа. Смысл тут в следующем, что, конечно, все вспоминают 2008 год, это правильно, именно тогда впервые и прозвучала перспектива включения Украины, в частности Грузии, и, может быть, еще нескольких стран дальше бывшего Советского Союза в альянс. Но надо сказать, что в 2008 году одновременно состоялся переход власти у Путина, от Путина к Медведеву, началась перезагрузка и так далее. Это все хорошо помнят. В этих условиях, разумеется, накал отношений, как бы, и накал этого движения в сторону НАТО со стороны этих стран, он был как бы купирован самим Западом. Не стали торопиться никуда дальше, потому что в России пошел какой-то процесс. Ну, какой там, чем бы он кончился, мало кто мог предположить тогда. Здесь другая ситуация совершенно. Мы ушли далеко вперед по этому таймлайну истории. За спиной находится не только 2014 год, который квалифицирован как агрессия теперь уже практически в этом документе. И надо подчеркнуть, что в этом коммюнике сказано, что НАТО будет поддерживать Украину против российской агрессии. Агрессии. В этом, это такое слово, которое, конечно, содержит очень жесткую квалификацию действий, среди прочего. Ну и надо сказать, что после 2014 года вот накопился массив такого отсутствия, разрушения диалога между Москвой и Западом, совершенно невозможных каких-то действий ранее, да, очень большой, у нас очень большое накопилось меню, так сказать, такой реестр такой, знаете, реестр событий и действий, которые никак иначе в разных европейских столицах невозможно квалифицировать как такие циничные недружественные действия, вызывающие недружественные действия. То есть вот почему фиксируется НАТО, почему такая жесткая резолюция? Именно поэтому, потому что долгое время смотрели на действия Москвы, и значительная часть европейского истеблишмента, в том числе, ну, хотела исходить из мысли, что то, что мы видим, это, ну, может быть, инциденты, может быть, какие-то эксцессы исполнителей. Да, это, наверное, проявление, так сказать, какой-то разлаженности в слабой демократии. Но у нас еще остаются, как считали на Западе, инструменты для того, чтобы, может быть, поправить, да, ситуацию, этот курс. Ну вот к 2021 году, по итогам всего этого периода 2014-2020 годов, и Белоруссия, кстати сказать, здесь сыграла определенную роль, не только дело Навального, которое активно звучит в Вашингтоне, но и Беларусь тоже, это важнейшее событие, который влияет на начало вот этого нового этапа. Вот это все в совокупности приводит к тому, что мы видим в коммюнике, ну, как минимум, таких пять пунктов, да. Первый пункт, важный здесь, это то, что заявляется о том, что дальше НАТО не будет считаться никак с позицией России по противоракетной обороне в Европе. Ну, примерно так это там читается. Если раньше все-таки учитывали позицию Москвы, принимали часто ее обеспокоенность, отказались от установки радаров в Чехии в лучшие времена, когда отношения были еще нормальными, то теперь здесь прямо содержится вот эта мысль, что будем размещать радары и противоракетные установки там, где посчитаем нужными. Второй важный момент в этом коммюнике, который там ясно, так сказать, заключен, он в том, что, и это, мне кажется, радикальный момент, там сказано все-таки, что страны Альянса и сам Альянс имеют теперь право как бы относиться к гибридным действиям как к агрессии и отвечать на эти действия гибридные как на, как на акты агрессии. Такого прежде не было, потому что все-таки было ясное развлечение. Вот военные действия – это агрессия, а гибридные действия – это, ну вот, как бы, знаете, предмет такой дискуссии, как с ними там действовать, как с ними обращаться. И в этой формулировке содержится одновременно, конечно, и довольно жесткая поддержка Чехии, которая заняла жесткую позицию в отношении диверсионного акта в Рбетице, но и не только. Сюда подпадают и кибератаки, и политическая коррупция в некоторых случаях, которую Кремль протягивает на Запад, и кампании по дезинформации. Одним словом, вот это еще там несколько позиций подпадают под гибридные действия. Теперь на них можно отвечать. Вот так это вытекает из резолюции. Третий пункт там важный, касается действительно Грузии и Украины. Там ясно подтверждено, что и Грузия получает план вступления в НАТО, и Украина. Разумеется, все это оговаривается в обеих случаях определенными условиями, но это ясное подтверждение того. И если раньше, в последние годы, в отношении вступления, скажем, Украины в НАТО вообще публично не говорилось, а говорилось только о поддержке разного типа там вооружениями, то здесь звучит формула, которая в Кремле точно будет прочитана как очень жесткая. Хотя, возможно, в Киеве там или, может быть, какие-то российские оппозиционеры будут считать, что это недостаточно жестко. Но для тех, кто смотрит с точки зрения реальной политики, здесь хорошо читается, и в Москве это прочтут. Вот это... Да.
Александр, вот российский политолог, близкий к Кремлю, Федор Лукьянов недавно опубликовал большую статью, в котором давал свой прогноз того, как пойдут переговоры Байдена и Путина. И он там писал, что, ну, в общем, толком ни о чем не договорятся, конечно, скорее всего. Но, говорит, как бы могут как-то договориться о, ну, что называется, формате конфронтации. То есть мы будем враждовать, мы будем противостоять друг другу, но мы как бы договоримся, как мы будем противостоять. Ну, может быть, да, речь идет о неких тех самых пресловутых красных линиях. Вот, ну, в конце концов, во времена холодной войны, ну, Сталина никто не идеализировал, Советский Союз никто не идеализировал, в общем, с ним фактически вели ту самую холодную войну. Вот. И, но какие-то рамки с годами, причем их довольно много накопилось, и в том числе и институциональных, то есть какие-то были заключены договоры, куча договоров. Вот вы исключаете, что вот как бы стороны договорятся, как они будут не соглашаться друг с другом. И, возможно, ну, какие-то вот красные линии, вот сейчас много говорят о кибервойне. Ну, вот как бы некое соглашение о кибервойне или о чем-то другом. Вот это возможно, нет? Или это мечты, так сказать, кремлевские мечтания?
На мой взгляд, возможно, так сказать, реалистично можно говорить о двух вещах применительно к этой встрече, ее результатом. Первое – это договоренность не вот в том формате, о котором говорит Федор Лукьянов, то есть не о советском формате взаимодействия, а о том, что просто будет дополнительно согласовано с участием Герасимова, который начальником генштаба, который участвует в этой встрече с Байденом в составе делегации, будет еще раз согласовано заново, да, как бы, так сказать, красный телефон, условно говоря, то есть линия связи для того, чтобы и формат коммуникации для того, чтобы действовать в условиях чрезвычайного положения, то есть военного конфликта, который случайно начался, так сказать, там, и его нужно купировать немедленно, да. Это, несомненно, будет. И второе, возможен обмен. Есть какие-то признаки того, что обе стороны, так сказать, готовили обмен. Там в Соединенных Штатах, так сказать, имеется известный заключенный Булт. В России есть известный офицер, обвиненный в шпионаже, американец. Ну и, может быть, не только они. И поэтому возможен здесь как бы обмен пленными, в кавычках. Что касается вот этой схемы холодной войны и договоренностей масштаба там Хельсинского там пакта или каких-то договоренностей в сфере вооружений, ограничений вооружений, то на этой встрече ничего этого не будет, на мой взгляд. Для этого нет просто даже исторических оснований. Дело в том, что все-таки тогдашняя ситуация, именно поэтому аналог с холодной войной ошибочен совершенно, надо искать другое, новое слово для этого нового этапа, который у нас складывается. Аналог невозможен, потому что, ну, во-первых, в то время, к моменту всех этих переговоров об ограничениях и о формате взаимодействий уже имелся как минимум там 30-летний период нарастающей конфронтации, в том числе и военной. И был достигнут военный паритет, да, как мы знаем. Сейчас ничего этого нет. У России нет союзников. Россия – это, хотя и опасная, но одинокая, так сказать, страна. Да, она, безусловно, это самый важный момент. Она постоянный член Совета Безопасности ООН, она ядерная держава, и поэтому в отношении нее невозможны некоторые действия. И, так сказать, такая радикальная политика в отношении нее, конечно, невозможна. Но она при этом не представляет, конечно, такой угрозы, как Советский Союз. И главное, что она не может и сформулировать сама со своей стороны никакой разумной концепции своего пребывания в этом новом глобальном мире, в котором она оказалась. В этом смысле слова, мне кажется, что цель Байдена и да цель, собственно, Евросоюза в данном случае, это просто твердо сказать, как бы, что можете делать у себя, что хотите. Как бы, вы можете там замкнуться, закрыть двери, так сказать, изнутри, истребить у себя там все, что можно, и жить, как вы хотите, но надо точно добиться, чтобы внешние циничные действия, вот эти, которые были между 2014 и 2020 годом, чтобы они были полностью прекращены с вашей стороны. Вот это предложит Байден. Что будет отвечать Путин? На мой взгляд, проблема у нас в том, и проблема такая же у Федора Лукьянова, и проблема у всей аналитики МИДа, которую мы читаем, в ней хорошо видно, что все понимают, Путин не готов сдавать назад. Хотя вот у него сейчас ситуация, когда ему выгодно отступить, так сказать, на 10 сантиметров назад и начать какой-то переговорный процесс не только с Байденом, но там восстановление, там, скажем, с Макроном отношения, может быть, еще с немецким истеблишментом, который продолжает рассчитывать по-прежнему на сохранение отношений. Путин на этот шаг, на эти 10 сантиметров назад не пойдет. Он выберет перспективу конфронтации. Ну и, соответственно, дальше мы увидим, как она будет развиваться.
Александр, ну вот и в свете того, как вы описали порядок дня Байдена и вот этот саммит НАТО, знаете, я вот вспоминаю известную байку британскую про, кажется, премьер-министра или министра иностранных дел лорда Солсбери, который, когда его коллеги выдвигали какое-то предложение, которое затрагивает интересы великих держав, он им сразу задавал вопрос: мы готовы за это воевать? И когда они говорили: да нет, да это так, ну тогда давайте в следующий раз такие предложения вы будете выдвигать. Вот я задаю тот же вопрос лорда Солсбери по поводу и вот этой резолюции НАТО, и по поводу так сформулированной повестки дня, с которой Байден будет разговаривать с Путиным, они готовы воевать за это?
Это очень сложный вопрос. Я согласен с тем, что здесь потребуется еще, ну, как минимум, на мой взгляд, 5-7 лет развития конфронтации. Либо наоборот, снижение эскалации. Тогда вообще вопрос отпадет. В принципе, мы можем представить себе ситуацию, при котором в горизонте там 5-7 лет эскалация, так сказать, вот этого конфликта между Москвой и Западом начнет спадать. Хотя при этом, я думаю, вот, по моей оценке, я не вижу, за счет чего это может произойти, потому что Кремль очень сильно разогрелся, разогнался и выстроил очень такие сильные структуры милитаризации. И уже привык управлять населением с помощью этой повестки, как бы, конфликта. Ну, значит, если так это будет, то это будет ясно дальше. Почему? Потому что, скажем, но мы должны вот учитывать это, и Запад будет иметь с этим дело, и американские аналитики. Это главный вопрос, о котором мы тоже писали. Как бы мы должны себе представить, что будет, если Кремль пойдет через 2-3 года на шаг, там, в 3 раза более рискованный, чем, допустим, военные действия на территории Украины. Это, безусловно, трагические события в Украине были в 2014 году и приведшие к жертвам большим по меркам Центральной Европы. Но надо сказать, что мы можем легко себе представить конфликт в 3 раза более рискованный. И, конечно, очень интересно и очень важный вопрос, каким образом Запад будет на это реагировать. Мы сейчас не можем на него ответить, потому что такого рода ответы всегда являются, знаете, вот конкретным историческим выбором. Это драматический момент истории. его нельзя, так сказать, спрогнозировать окончательно. То есть мы не сомневаемся в том, что какая-то форма ответа будет. Но вопрос в том, что это будет. Это не...
Мы сегодня... У меня вопрос, понимаете, Александр, у меня вопрос о том, как вы оцениваете настрой. Потому что, понимаете, у меня такое впечатление, ну вот как была ситуация, скажем, с той же Украиной или с той же Грузией. Особенно это было характерно с той же Грузией. Когда действительно высокие американские представители говорили, мы поддержим Грузию, мы поддерживаем Грузию, мы все сделаем для того, чтобы поддержать Грузию. А вот возникла конкретная ситуация, когда мы сделаем все, означало войну. И тогда вот эти самые уважаемые партнеры сказали, не-не-не, какая война, вы что?
Да, вы совершенно...
Вот, так вот, как вы оцениваете настрой? Вот вы сказали, так сказать, ответ на гибридную войну. Россия учиняет очередную там информационную диверсию, условно говоря, против Литвы, допустим, или Польши. И что, Польша посылает свои дивизии в Калининград?
Нет, я думаю, так сейчас будет, мне кажется, что... Здесь пока мы видим ясно, так сказать, ясно выраженное намерение в этом коммюнике и во всей программе Байдена, и во всей программе Евросоюза наращивать силы, так сказать, так называемого восточного фланга. Здесь будет там 5-7 лет выстраиваться, так сказать, какая-то еще эшелонированная оборона самих себя. Это несомненно. Вопрос в том, что будет со странами, которые оказались вот в этом как бы в промежутке, да, между Москвой, ну, как это было в прошлом, между Москвой и Берлином в 20 веке, а теперь, ну, так сказать, между Москвой и Западом, да, между Москвой и Евросоюзом. И это, конечно, на самом деле драматический момент, потому что действительно Грузия хорошо показала, что если, ну, как бы неправильно понять или обнадежиться, и мы как раз сейчас все это с волнением смотрим, в этом смысле слова, на Украину и президента Зеленского. У него хорошая ситуация. Он продвинулся вперед, явно в дипломатии как бы. И не дай бог у него сорвется рука, как у Саакашвили. И тогда, значит, все это повернется в обратную сторону. Потому что ясно, что, к несчастью, так сказать, попытка Саакашвили была непродуманной и неудачной. А ответ на нее был очень жестоким. В этом смысле слова я считаю, что если страны вот этой зоны, да, то есть Молдова, Украина, Беларусь. А может быть, да, и дай бог Беларусь, да, и дай бог Беларусь, потому что на самом деле, на мой взгляд, еще сохраняется некоторый шанс, как бы там в горизонте там года, полутора, может быть. Если они будут вот достаточно аккуратно строить свою политику, то у них есть определенная перспектива, так сказать, оказаться ну, вполне, так сказать, защищенными этим Евросоюзом, НАТО и так далее. Тем более, что мне кажется, что вот этот вот расцвет путинской и кремлевской политики русского мира и политики экспансии в ближнем зарубежье, вот весь этот расцвет этой политики уже сходит на нет, он позади в каком-то смысле слова, потому что, ну, да, Беларусь может стать жертвой, вот последней жертвой этой политики, но в целом уже видно, что как бы силы Кремля несколько иссякли вот в этом смысле. Кремль скорее будет в эти ближайшие 5-7 лет, как мне кажется, замыкаться в себе, а не пытаться продвигать себя наружу. Поэтому мне кажется, что шанс есть у этих стран. Но воевать, да, Запад, я отвечу прямо на этот вопрос, воевать Запад будет, конечно, будет, безусловно. Но он
Александр,
будет...
ну а сейчас как раз вот я хочу спросить вас о Беларуси, эта тема очень популярна в Беларуси. Одни ее развивают, так сказать, со страхом известным, другие с энтузиазмом. А вот не могут ли Байден, Путин договориться как-то насчет Беларуси? Байден, кстати, его пресс-служба уже несколько недель назад заявила, что тема Беларуси будет обсуждаться. Ну и вот обсуждаются всякие варианты, типа там размен, вот давайте, так сказать, Путин не будет трогать там Украину, а вот скажем, ну грубо говоря, так некоторые намекают на то, что Байден даст возможность Путину, так сказать, поменять руководство в Минске на некую лояльную Москве персону, может, даже еще и больше, ну, по крайней мере, менее капризную, чем Лукашенко. Вот. Ну, и вот как бы все довольны, что называется. Нету страшного диктатора, нет Лукашенко, нет человека, на котором вот что крови там и насилие. С другой стороны, российские интересы как бы соблюдаются. Вот. Ну, вот такая красивая схема. Некоторые, кстати, говорили, что вот, например, весь этот инцидент с самолетом, это был затеян Лукашенко для того, чтобы эту схему разрушить. То есть, что вот это он устроил, так сказать, весь Запад на него обрушился, Путину куда деваться, он, так сказать, своего друга поддерживает, и поэтому никакой вот такой сделки быть не может. Может, ее вообще не может. Вот как вы изложили, так сказать, ситуацию, что это фактически, ну, просто люди как бы обменяются, называется, руганью, как вы описали, то тогда такую сложную комбинацию, причем комбинация, которая требует минимального доверия, а его нет вообще никакого, то, в общем, наверное, это тоже такие мечтания.
Да, да, я думаю, что, знаете, честно говоря, вот невозможно даже представить себе внутри нынешней коммуникации между Москвой и Вашингтоном подобного рода сделку. Даже само ее обсуждение. Ну, во-первых, потому что даже если бы... То есть мы хорошо понимаем, как будет строиться разговор вокруг Беларуси между Путиным и Байденом. Байден, несомненно, так сказать, выразит какое-то свое отношение к происходящему в Беларуси. Но при попытке обсуждать что-либо как бы с точки зрения политических решений, Путин ему немедленно ответит, как бы, что не вам нам рассказывать, как нам решать проблему Беларуси. Проблема Путина, отношение Путина однозначно, оно многократно выражено. Оно выражено и им, Лавровым, как бы, и всем его аппаратом. Что с определенного момента мы, Кремль, то есть мы в кавычках, да, мы не признаем вообще никаких ваших там советов, претензий, рекомендаций в отношении не только внутренних дел России в определенных вопросах, но и вот этих стран, которые к вам не относятся, а относятся к нам. Вот и все, так сказать. Поэтому ответ Путина будет как бы такой. Давайте, значит, мы вам дадим совет. И, собственно, Лавров так неоднократно и выражался. Давайте мы вам дадим совет, как вам уладить проблему в Венесуэле. Вот и на этом до свидания. Значит, это если так будет. Но, скорее всего, даже и этого не будет, потому что просто невозможно представить себе сейчас, я совершенно согласен с вами, уровень доверия таков, что такого рода сделки обсуждаться не могут. Но при этом хочу подчеркнуть, что я согласен с теми, кто говорит, что Александр Григорьевич устроил захват самолета, ну, как бы сказать, независимо от характера переговоров Путина с Байденом, в перспективу этих переговоров. Да, он, конечно, хотел на этим в каком-то смысле слова, так сказать, замкнуть Путина на еще большую ответственность и так сказать, как бы во всей этой ситуации, и сократить для Путина какой-то маневр в отношении себя самого. Я не сомневаюсь, что Лукашенко доверяет тем данным, которые ему там приносят, в которых, в общем, написано, что все хотят его, значит, так или... Да, так иначе, да, сдвинуть, кинуть или куда-то деть, потому что понятно, что поступают данные постоянно к нему, так сказать, от его слов, что и население, значит, по-прежнему его хочет сбросить, и Запад хочет сбросить, и Польша, и Москва, и Евросоюз, и Соединенные Штаты, все, вот все, все объединились против него, поэтому он лавирует в такой шизофренической ситуации, поэтому он, конечно, мог вполне руководствоваться вот этим вот намерением показать Путину, что нельзя меня никуда сдвигать.
То есть ваш ответ, что, в общем-то, если очень коротко, что результаты саммита будут, ну, практически нулевые.
Да, они, вот саммит сам по себе будет нулевой. Просто он будет, так сказать, символически открывать новый этап отношений, и дальше мы будем видеть каждый месяц, как бы сказать, каждое следующее развитие сюжетов. То есть, как дальше санкции пойдут, каким образом пойдет дальше, так сказать, борьба вокруг эксплуатации Северного потока, как будет восточный фланг укрепляться, да, какая там программа будет формироваться, каким образом будет развиваться вот все, что заявлено уже Евросоюзом, там, формы поддержки, в частности, Белоруссии в эмиграции, да, там какое-то там новое телевидение, которое уже там, сказать, в каких-то планах заявлено, русскоговорящее, на всю эту зону рассчитанное. Университет там уже звучит, звучат меры, значит, различные меры по поддержке там продемократических сил, ну, тоже в эмиграции, естественно, это будет. То есть плюс к этому там еще ясно, что какие-то имеются такие возникшие новые инициативы многочисленные, межстрановые, да, вот в Центральной Европе. Что с ними будет? Вот все это получит новую динамику. Вот это такой будет новый процесс.
Кстати, Северный поток, вы уже его упомянули, он тоже будет вот в этом списке, так сказать, вариантов нажима? Или по Северному потоку как раз могут как бы и договориться? То есть, ну ладно, пусть будет поток.
Ну, судя по тому, как на это смотрят и кремлевцы, которые читают материалы и Конгресса, и Сената, и внимательно следят за, так сказать, тем, как в Америке к этому относятся, я бы сказал, что все очень хорошо поняли, что Байден пошел, ну, так сказать, как раз сдал на 10 сантиметров назад для того, чтобы, значит, восстановить вот эту, так сказать, весь периметр североатлантической солидарности. При этом ясно пишут, что, ну, там в Америке, что, ну, во-первых, начнется новый этап обсуждения Северного потока через пару месяцев в отношении его эксплуатации и санкций в отношении компаний, теперь которые, то есть его можно подморозить, это первое. Второе, мы не знаем, как будет развиваться, в каком темпе конфликт между Москвой и Евросоюзом теперь. Знаете, ведь до вот этих, ну, вот до сегодняшних событий было видно хорошо, что Кремль, ну, так сказать, довольно резко говорит о Германии. Резче и резче все время. То есть все с большим и большим негативизмом, да, и как бы идет на конфликт с Германией. И даже уже в момент, ну, все заметили, что даже уже в момент, когда, казалось бы, да, Северный поток, явно как бы Германия настаивала на его сохранении, и тем не менее Кремль выкинул как бы там три немецкие организации, которые много лет работали в России, да, совершенно не постеснялся, да, довел ситуацию до того, что так называемый петербургский диалог немецкой стороне пришлось отменить свое участие. Вот это обострение с Германией, оно сейчас не кончится. И мы посмотрим, что будет через буквально полгода. Поэтому я бы сказал, что в отношении Северного потока надо смотреть довольно спокойно. Здесь еще не ясно, последнее слово не сказано во всей этой истории. В первую очередь потому, и это на самом деле плохая новость, по большому счету, для всей Европы, что эскалация будет нарастать. Это значит, что отвечать придется дальше. И, конечно, это связано с большими затратами, и никто не хочет конфликта. Конфликт – это вещь, так сказать, такая дорогостоящая, и из него очень трудно выйти.
В 1914 году тоже никто не хотел.
Да, но никто не хотел, совершенно точно. К сожалению, да, никто не хочет. Да, но, так сказать, как-то вдруг однажды у кого-то нога срывается с тормоза, и, как правило, это бывают очень мелкие инциденты на очень, как бы, незначительной границе, а последствия бывают колоссальные.
Как говорится, на этой оптимистической ноте. Спасибо большое, Александр. Дай бог, что все-таки наихудшие прогнозы не реализовались. А как оно на самом деле будет, чем закончится саммит, наши зрители могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Всего доброго, спасибо.
Всего доброго, спасибо.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.